страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 775-й выпуск у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы продолжаем чтение Священного Писания, мы продолжаем размышления над Божьим Словом. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, мы читаем с вами сейчас книгу пророка Исаии. И мы в чтении книги пророка Исаии дошли с вами до 4 главы. И мы сегодня зададимся очень важным вопросом. Я напомню, кстати, что вы можете нас слушать через сайт theos.fm в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook. И в группах этих, среди прочего, вы можете нам писать, вы можете оставлять комментарии. Мы читаем ваши комментарии, не всегда читаем сразу. Ну как, читаем сразу, но не всегда можем ответить сразу. Мы отвечаем обычно уже на следующий день. Так что, если вы прокомментировали сегодня, то слушайте нас, пожалуйста, завтра. Ну или, по крайней мере, вот в следующем прямом эфире. И мы на ваши комментарии, скорее всего, ответим. Сегодня, собственно, этим мы займемся. Но, знаете, сегодня я хочу обобщить несколько комментариев, потому что... Там была одна важная тема, которую поднимают Оксана, Александр, тема, которой действительно нужно коснуться, как раз в связи с тем, о чем мы с вами говорили, как раз в связи с тем, с той беседой, которая у нас с вами была по книге пророка Исаии. А беседа, на самом деле, вот о чем. Книга пророка Исаии, она относится к кому? Она относится, эти пророчества Исаии, они относятся к израильскому народу. Если к израильскому народу, то когда, в какое время? Это израильский народ времен каких? Да, это перед завоеванием, будь то ассирийское завоевание, будь то завоевание уже юга, южной части, вавилонское завоевание. Или это более поздняя история, история, в частности, перед Великой Скорбью или во времена Великой Скорби. То есть вот когда это происходило, когда это все было и когда это будет, и насколько все это относится к церкви? Можно ли взять и насколько можно применить эти пророчества, которые мы с вами читали, насколько они применяются к церкви? Александр совершенно справедливо ставит вопрос. Он формулирует это именно как вопрос. Но к церкви эти слова о неверности, эти слова о грехах, насколько они относятся? Я думаю, что здесь нужно разделять две вещи. Во-первых, существует понятие церкви, и понятие церкви определяется в Новом Завете. Церковь начинается в Новом Завете. Кстати, не запасайтесь, пожалуйста, камнями, чтобы их кидать, потому что я думаю, что кидать камни пока рано. Действительно, когда мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 глава, Иисус говорит о том, что на камне сём Он создаст свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Это указывает как раз на то, что церковь создана в Новом Завете. Начало церкви — это день Пятидесятницы. Очень важно помнить об этом и не приписывать церковь, не вчитывать церковь в Ветхий Завет. Я знаю, что здесь тоже есть разные мнения, я знаю, что здесь тоже есть разные воззрения. Есть христиане, которые считают, что церковь присутствует в Ветхом Завете не только как образ или прообраз. Да? Никто не сомневается, что церковь присутствует в Ветхом Завете как прообраз. Но и есть христиане, которые считают, что церковь присутствует в Ветхом Завете и в более серьезном, более, скажем так, подробном виде, в более подробном изложении. Я с таким взглядом не согласен. Я все-таки считаю, что и стою на позиции, и не один я, на том, что церковь в этом плане в Ветхом Завете не присутствует. Значит, непосредственно, конечно, эти пророчества относятся к Израилю. Дальше мы с вами будем читать и о конкретных народах, которые упомянуты в этих пророчествах. там будет и Тир, там будет и Сидон. И так вот, если мы с вами пытаемся соотнести все это, допустим, с церковью, то если вот Израиль — это церковь, то тогда, допустим, Тир и Сидон — это кто? Другие народы, о которых говорится здесь, это кто? Насколько мы готовы переносить то, что говорится в Ветхом Завете? Насколько вообще, в принципе, обоснованно переносить это на вот историю, на нашу современность? В частности, на вот эти другие народы, насколько мы все это можем переносить? Так вот, это одна история. А другая история заключается в том, что действительно нравственные моменты, да, мы видим нравственные параллели, мы видим параллели между тем, что происходит в Израиле того времени и что происходит в современной церкви. Ну, например, Татьяна пишет: «Да, ощущается инертность, равнодушие в мире и в церкви». Да, ну вот об этом говорилось тогда, об этом говорилось в применении к тому времени, к тому народу, к тем людям. И сейчас мы с вами читаем о современности, и мы говорим: да, вот ощущается инертность. Та же самая история, она проявляется и здесь, проявляется также применительно к нам. Поэтому, когда мы говорим об истории, когда мы говорим о, скажем так, непосредственной соотнесенности, да, это вот о ком говорится непосредственно, кому непосредственно были обращены эти слова. Ответ: эти слова были обращены к Израилю того времени, а также и к Израилю в времен Великой Скорби. Но, естественно, все это переносится и на современную церковь тоже. Вот «Проблема Израиля», пишет, вспоминает Александр письмо Жанны. «Проблема Израиля в том, что Святой Дух тогда еще не сошел на него». Прозвучало объяснение, что Израиль все делал правильно в поклонении, но приносил множество жертв не от чистого сердца. А кто что думает о причинах проблем Израиля? Вот, Александр, они... Да, скажем так, тут не вопрос, все правильно делал в поклонении. Тут скорее вопрос о том, что поклонение Израиля было по правилам. Вот правильно и по правилам — это разные вещи. Кстати, это зачастую отмечают и подмечают. Поклонение Израиля действительно тогда еще было по правилам. Потом придет время, когда оно и по правилам-то быть перестанет. Но тогда все было действительно так, как ему положено быть. Но... При этом вот это поклонение по правилам не стало правильным поклонением. Сердце этого народа, сердце этих людей не было расположено к Богу. Оно не было устремлено к Богу. И вот тут как раз очень важное предостережение для нас с вами, для сегодняшней церкви. Если мы это не заметим, если мы это упустим, то мы упустим важнейшую для себя часть книги пророка Исаии. Мы не прочитаем то, что Бог хочет сказать нам. А мы тоже порой делаем все по правилам. Да, вот с правилами все нормально. А вот насчет праведности, насчет отношений с Богом, тут проблема, и тут серьезный вопрос. Так что правильно и по правилам эти вещи входят в некое противоречие друг другу. Кстати, Жанна тут же пишет в современном переводе, интересно звучит, Исаия 3 глава, с 10 стих. «Согласись, что хорошо, когда праведным воздается по их делам». Любопытно стало, пишет Жанна, что подразумевается под выражением «дела праведных». Все ли дела или дела, направленные конкретно на служение Богу? Христос скажет в Евангелии от Иоанна: «Вот дело ваше, чтобы вы веровали в пославшего Меня». Дела связаны с верой. У нас есть зачастую, и я это ловлю в себе, и мне это в себе очень не нравится, я прошу Бога работать со мной, чтобы вот этого не было. Но это есть. Знаете что? Такое восприятие, что, ну вот, смотрите, с одной стороны, моя вера, или так, даже, скажем так, с одной стороны, мои дела, которые направлены на служение Богу, а с другой стороны, все остальные дела. Это неправильно. Да, я не могу вот проводить такое разграничение. То есть для Бога с одной стороны, а все остальное как будто с другой стороны, как будто где-то далеко, как будто мы разделяем эти вещи. Да, вот в воскресенье я верующий, а потом я сотрудник компании АБВГД Eco Enterprises. Да, вот, не бывает так, это неправильно. Так вот, возвращаясь к вопросу Жанны, какие дела? Если человек ищет Божьей праведности, если Дух Святой живет в нас, если мы посвящаем себя Христу, если мы позволяем Христу работать в нас, позволяем Христу работать с нами, то мы будем меняться. Вот это изменение, эта перемена, она будет в нас принципиально. Эта перемена будет видима, эта перемена будет ощутима. И тут сложно сказать, что дела, направленные только на служение Богу или все остальные дела. А что такое все остальные дела? А вот сантехник, слесарь-сантехник ремонтирует кран. А в нем живет Дух Святой, потому что он... В слесаре, конечно, не в кране. Потому что он, то есть слесарь, служит Богу, потому что он Божие дитя, потому что он Божие чадо. Вот его ремонт крана, то, как он работает с этим краном, это будет дело веры? Да, конечно, будет. Как он работает с людьми, к которым он пришел, чтобы этот кран отремонтировать? Это, конечно, тоже будет делом веры. То есть... Получается, что ремонт крана будет благословенным. Получается, что его общение этого слесаря-сантехника с людьми также будет благословенным. Почему? Да вот именно потому, что Бог так устроил. Бог устроил так, чтобы дела праведного имели благословение. И если мы это не учитываем, если мы начинаем разделять, то получается, что у нас христианская жизнь с одной стороны, а все остальное с другой стороны. Разделение какое-то неправильное, согласитесь. Пишет Татьяна Низовская: «Я очень люблю читать Слово Божие. Я рада, что мне также открывается, как вы нас учите. Но есть многое, что открывается через вас. Слава Богу, что вы искренне любите Бога. Это очень чувствуется. Будьте всегда благословенны. Слава Богу за всю вашу команду». Опять мне очень приятно, Татьяна, что вы говорите о всей команде. Да, по страницам Библии. Это совместный проект. Это проект, который делает целая команда. Вот. И действительно, вот... Действительно важно, что мы действуем вместе, что мы работаем вместе, что мы служим Богу вместе. Теперь, что касается Священного Писания. Просите Бога, чтобы Он открывался вам, чтобы Он открывал вам свое слово, чтобы Он открывал вам свою волю. Теперь. Да, ваше понимание может не соответствовать иногда тому, что вы слышите в эфире. Это нормально. Ничего страшного в этом самом по себе нет. Ну что ж, просите Бога, чтобы Он наставил, чтобы Он вразумил или вас, или нас, или тех и других сразу. Только без хлеба не получится. Помните, когда можно все сразу, но без хлеба не получится, потому что Христос — хлеб жизни. Без хлеба жизни вразумить нас не получится, не выйдет. Так что в любом случае просите Господа, чтобы Он нас вразумлял. Прислал сообщение Салим Мухамбетов. Салим, кстати, имя ваше означает «мир». Я хочу напомнить, что мир невозможен, пока нет благодати, пока нет прощения. Мы примиряемся с Богом через Его благодать. Но Салим пишет, я понимаю, откуда исходит его вопрос. Салим пишет: «Мой вопрос, извините меня за такой вопрос». Нет, извиняться здесь не за что. Знаете что, сейчас мы ответим на ваш вопрос. Когда люди... ругаются, когда люди оскорбляют, они зачастую не извиняются. Они никогда не извиняются. Я не помню ни одного сообщения от слушателей, где было бы написано так вот: «Извините меня, но я вас сейчас оскорблю, но вы меня извините». Они просто оскорбляют. А как-то вот так получается, что когда люди задают очень хорошие, правильные вопросы, точные вопросы, получается, что люди начинают извиняться. Не за что здесь извиняться, вопрос хороший. Так, если Иисус был святым и чистым, пишет Салим, тогда как понять про вино? Это же грех, оно опьяняет. Это вот грех опьянения. Как понять про вино? Мы с вами будем читать буквально в следующий раз. По-моему, в следующий раз, да, если я не ошибаюсь. Да, в следующий раз, в следующем эфире. Сегодня начнем, в следующий раз будем говорить об этом подробнее. Как раз про вино, как раз про грех опьянения. И мы будем читать о том, что говорит об этом Священное Писание. Я не буду комментировать позиции мировых религий. У нас с вами не курс по мировым религиям. Я скажу только, что через несколько веков после Христа проблема пьянства стала настолько острой, она стала настолько серьезной, что действительно нужно было по этому поводу что-то делать. И вот в одной из известных мировых религий как раз есть полный запрет на употребление алкоголя. Я думаю, что именно на это вы и ссылаетесь. Именно по этой причине. По причине того, что получается опьянение. Вот, получается, пьянство. Значит, в Священном Писании есть четкое разграничение между вином, более того, слабое вино, разбавленное вино, тогда пили, ну, потому что по-другому было невозможно, потому что воду невозможно было просто сохранить, да, и вино в этом климате сохранялось лучше. И вообще в Священном Писании есть это разделение между, с одной стороны, то благословение, которое дает Бог, а с другой стороны, неправильное использование этого благословения. Ну, например, есть благословение пищи, да, Бог дает пищу. Мы же не скажем, что пища сама по себе плохая. Нет. Бог дает пищу, Бог благословляет нас через пищу или пищей. Да, ну и через пищу тоже. Но при этом есть объедение, есть обжорство. Вот, и я хочу здесь просто сказать о том, что да, есть вино, которое использовалось и использовалось тогда. И Иисус пил вино вместе со своими учениками. Читая Библию, мы приходим к этому совершенно очевидно. Да, Иисус пил вино вместе со своими учениками, и ничего зазорного в этом не было. Но при этом в нашем обществе, в нашем современном обществе вино приводит к пьянству. Ну, то есть люди действительно становятся пьяницами вместо того, чтобы использовать вино по Божьему заповеди, по Божьей заповеди. Как Иисус не осуждал вино, он осуждал пьянство. Пророк Исаия осуждает пьянство. Вот это разделение очень важно увидеть. Теперь, для многих сегодня это разделение очень тонкое, и разделение это практически теряется. Поэтому в нашем контексте мы обычно говорим людям, и мы обычно советуем людям, просто понимая, сколь велика опасность, вот в частности опасность от алкоголя, просто опять в нашем контексте, где многие из нас вот так или иначе связаны с алкоголизмом, где много детей алкоголиков, да, в христианской церкви тут как-то один проповедник спросил, говорит, у кого из вас родители были пьяницами, отцы конкретно были пьяницами, и поднялось гораздо больше рук, чем можно было себе предположить, чем можно было себе представить. Вот в этом контексте, по этой причине воздержитесь, да, вот мы можем сказать воздержитесь и имеем полное право так сказать, именно потому, что проблема существует, проблема серьезна. Пишет Ирина Егорова, большое спасибо за начатое изучение по книге пророка Исаии. А то я не знала, как к этому подступиться. Это как подойдя к огромной горе. Не знаешь, как быть, где тропинка наверх или путь через перевал. Изучая эту книгу, ощущаешь такую мощь Всевышнего. Пусть Бог благословит ваш труд. Да, Ирина, а вот насчет тропинки и перевалов и прочего. Это даже не только про наш с вами цикл, про цикл по страницам Священного Писания, по страницам Библии, это, в принципе, про изучение Библии. А смысл заключается в том, чтобы начать. Я вам хочу признаться тут в такой вещи, которая, может быть, для кого-то будет неожиданной, да, но я все-таки об этом скажу. Смотрите, когда мы здесь, и когда я лично начинаю подготовку серии по той или иной книге, у меня бывает тот же вопрос, который возникает сейчас у вас. Я понимал, начиная книгу пророка Исаии, с одной стороны, я понимал, что это будет здорово, что это будет действительно одна из величайших книг, значимейших книг Священного Писания. Да, они все значимые, но я имею в виду с точки зрения ее использования в Новом Завете, ее цитат в Новом Завете. Это важнейшая книга. Но это 2,5 месяца. 2,5 месяца наших эфиров. И если говорить о подготовке, то еще больше. И вы знаете, вот у меня внутри было вот это ощущение, что я сейчас буду карабкаться на одну большую, очень-очень высокую гору. Как на эту гору взойти? Что нужно для того, чтобы на эту гору взойти? И вот я обращался, я обращаюсь к Господу, я говорю: «Господи, помоги, пожалуйста, Господи, помоги взойти на эту гору, подготовь меня к этому, потому что без тебя, без твоей подготовки никакого шанса сделать это самому по себе у меня просто нет, такого шанса у меня не остается, поэтому, Господи, помоги это сделать». И я думаю, что такая история с каждым из нас. Каждый из нас когда-то обращается к Господу и говорит: «Господи, вот передо мной гора, но ты по своей воле, по своей милости меня к этому подготовь». А, кстати, мы подходим к вопросу, который является сегодня основным нашим вопросом. Вот наша подготовка. Да, насколько мы сегодня готовы. Вот если сейчас вам бы сказали, вот прямо сейчас ты попадешь в небеса. Вот прямо сейчас. А ощущаем ли мы себя готовыми к встрече с Богом? Ощущаем ли мы себя готовыми к тому, чтобы в небесах оказаться? Иногда христианскую жизнь воспринимают как, знаете, такое что-то. Вот Бог тебя спас, и все. И теперь что-то в этой жизни происходит автоматически. Но, простите, есть же процесс освящения, есть возрастание в святости, в послушании к Богу. Если Бог просто спас и все, то зачем все это? Зачем процесс освящения? Дело в том, что Бог на протяжении нашей жизни нас готовит к тому, чтобы оказаться в небесах, к тому, чтобы встретиться с Ним. И вот этот процесс освящения и наше послушание в этом процессе – важная часть этой подготовки. Вот именно об этом мы сегодня будем говорить, читая книгу пророка Исаии. Да, относится это к Израилю тому времени, но применяется это и к нам тоже. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, веди нас, направляй нас, открывай нам Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 775-я встреча. Мы с вами приступаем сегодня к 4 главе книги пророка Исаии. Это часть пророчества, которая начинается во 2 главе и идет до середины 5 главы. И здесь, кстати, перед нами также вот в этих главах основные темы всей книги пророка Исаии. Это Божья праведность или Божье правление с одной стороны, и Божья милость, Божья благодать с другой стороны. Мы читаем с вами об условиях, которые предшествовали ассирийскому и вавилонскому плену. Схожими будут условия и в последние дни, перед установлением тысячелетнего царства. 4 глава очень короткая. Она описывает реальную ситуацию во времена, предшествовавшие вавилонскому пленению. первый стих главы, кстати говоря, это единственный, который говорит о положении во времена великой скорби, последние дни. Все остальное в этой главе – это подготовка, которая необходима для наступления тысячелетнего царства. Я напомню, что в конце третьей главы мы читали о бессмысленных войнах. 24 стих. «Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне». И вот последствия этого в первом стихе 4 главы. «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». Мужчины полегли на поле боя. Это ситуация, которая будет во времена великой скорби, но это также ситуация, которая сопровождает и другие войны, которые ведет человечество. Мужское население перебито, истреблено, женщин существенно больше, чем мужчин, настолько, что 7 женщин готовы делить одного мужчину. Слово «семь» обычно указывает на полноту, на завершенность или на то, что много. То есть вот много женщин будут делить одного мужчину. Кстати говоря, если мы просто посмотрим историю человечества, да даже историю нашей страны, то подобные ситуации, может быть, не такие острые, но во многом подобные ситуации мы также найдем. Ну а теперь идем дальше. Это стихи со 2 по 6. Это подготовка к установлению тысячелетнего царства. Это последние дни, это великая скорбь. Кстати, так часто и бывает. А в пророчествах пересекаются события непосредственные того времени, о котором идет речь, и события времени, которое отдалено, которое удалено. И вот второй стих. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Фраза «в тот день», она была в первом стихе, она звучит во втором стихе, она неоднократно будет повторяться в пророках. «Тот день» — это день Господний, день Господа. Об этом дне мы еще будем подробно читать, например, у пророка Иаиля, и тогда обязательно об этом поговорим. Кстати, как и всякий еврейский день, тот день начинается с тьмы. Помните, и был вечер, и было утро. Отсчет еврейского дня идет с вечера, с ночи. Вот сначала ночь, сначала тьма, сначала, как кажется, безвыходность. Но уже потом, после этого, восходит солнце правды. Мы еще будем говорить неоднократно об этой фразе и об этом явлении «тот день» или в некоторых вариантах в русском переводе «день оный». Но идем дальше. Отрасль Господа. Что это за отрасль? В еврейском языке есть 50 слов со схожим значением, которые на русский язык часто переводятся именно как «отрасль». Эти слова относятся к Иисусу Христу, к Мессии. Отрасль – это росток, который появляется из сухой земли. Помните голод? Помните засуха? Помните ситуация, когда ведь ничего не растет? Да, с человеческой точки зрения, в человеческом понимании действительно ничего не растет. Но в Божьем понимании это, конечно, не так. Идем дальше, третий стих. «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». Я знаю, что разные христиане смотрят на эти описания, на этот аспект Священного Писания по-разному. Я исхожу из того, что в конце времен, перед наступлением тысячелетнего царства, будет период, называемый «Великая скорбь».
И в начале этой великой скорби, перед этой великой скорбью, церковь будет взята от земли. Церковь будет вознесена ко Христу. Я знаю, что не все христиане с этим подходом согласятся. Ну что же, когда будем в вечности, когда будем со Христом, тогда и разберемся, тогда каждый из нас увидит и узнает все как есть. Пока же я исхожу именно из этого. Итак, церковь будет взята, но на земле останутся люди. И среди прочего останется израильский народ, те израильтяне, которые не стали частью церкви. И Бог будет работать по-новому. С одной стороны будет великая скорбь, с другой стороны будет дело Божие в Израиле и через Израиль. Это то, о чем говорит Господь в Евангелии от Матфея 24 и 25 главы. Не случайно Христос говорит о том, что претерпевший до конца спасется, потому что Он, претерпевший, запечатлен в самом начале великой скорби. Он будет сбережен, Он будет сохранен Богом. Об этом говорится, среди прочего, и в Откровении Иоанна Богослова. Ну а здесь, в 4 стихе, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. Божий народ должен быть подготовлен к тому, чтобы войти в Божие царство. Господь омоет, Господь очистит. Я только что сказал, что это относится к Израилю. Но тут перед нами возникает один очень важный вопрос. А не Израиль, а церковь, а вы, а я, вы готовы к тому, чтобы войти в небесное царство? Вот, допустим, прямо сегодня вам предстоит войти в небеса. А вы к этому готовы? Знаете, чтобы мне войти в небеса, со мной нужно будет немало поработать. Собственно, наша жизнь – это и есть та школа, через которую проводит нас Бог. Школа, которая готовит нас к вечности, если мы верны призвавшему нас. Вот задумайтесь на минутку. Готовы ли вы к небесам? Не окажется ли, например, что вы как прямоугольный колышек, который пытаются вогнать в круглое отверстие. Да, пока мы еще не те, кем должны быть. Господь меняет нас, Господь преобразовывает нас, Господь готовит нас ко входу в свое царство на протяжении всей нашей жизни. Многое здесь зависит от нашего послушания, но Богу еще серьезно предстоит с нами поработать. Бог готовит Израиль, но Бог готовит и нас также. Бог готовит свою церковь. И когда апостол Павел говорит, например, о христианской жизни, когда апостол Иоанн говорит, например, о прощении грехов, это тоже часть той самой подготовки нас, спасенных, избранных, к небесной жизни. Кстати, если мы действительно спасены, если мы действительно любим Христа, то мы захотим готовиться к этой жизни. Пятый стих. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». Вы поняли, про что это? Вы видите эту параллель между славой Божией, которая являлась в Израиле еще во времена Моисея, и вот этим временем тысячелетнего царства, когда над всеми людьми будет Божья слава. Интересно, что ко временам пророка Исаии все-таки понимание было такое, что Божья слава сконцентрирована, сосредоточена только на храме. Вот в храме Божья слава пребывает. Потом, правда, она и от храма отойдет. Мы с вами об этом уже говорили, когда читали книги царства, книги Паралипомена. Но все-таки место пребывания Божьей славы – это храм. А теперь смотрите, что здесь. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров. Не только над храмом, но и над всяким местом, над всем чтимым, в некоторых переводах, даже над всяким домом. В Иисусе Христе слава не ограничена храмом Иерусалимским. В Иисусе Христе не верующие приходят куда-то в центр, в храм, а Христос через верующих идет до края земли. И каждый из нас становится храмом Божьим. На всяком месте каждый человек своим телом, своей душой, своим духом становится Божьим храмом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. «И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». То есть в тот день в Израиле будет безопасность. Не будет ни зноя, ни дождя, ни политических проблем, ни военных проблем. Та самая безопасность, которой сегодня там нет. Да, сегодня еврейский народ, израильский народ живет в земле обетованной. Однако я считаю, что это все же не исполнение библейского пророчества. Дело в том, что исполнение библейского пророчества предполагает безопасность в Израиле, укорененность, устойчивость. Обратите, пожалуйста, внимание, мы об этом неоднократно говорили. Сначала приходит благодать, милость, очищение, прощение, а уже потом мир. Невозможно представить себе мир без благодати, мир без прощения, мир без очищения. Одно время говорили о том, что нужно разоружаться. И тогда это было обосновано, потому что одним случайным, неосторожным действием можно было стереть все человечество с лица земли, да и саму землю уничтожить. Но знаете что? Разоружение не несет полного, окончательного ответа. Мы воюем, потому что у нас воинственное сердце. Сердце, развращенное грехом. Сначала нужно решить вопрос греха. И вот уже потом, уже тогда, мы сможем решить вопросы войны и мира. Иначе просто не получается, иначе это все бессмысленно. И тут мы подходим к пятой главе. Это завершающая глава первого из пророчеств книги пророка Исаии. Перед нами величайшая песнь. Это песнь о винограднике, стихи с 1 по 7. А затем шесть провозглашений горя. Это стихи с 8 по 30. Песня о винограднике считают одной из самых красивых, самых поэтичных песен в истории всего человечества. Его знание еврейского языка недостаточно, чтобы это оценить. Поэтому здесь я рассчитываю и полагаюсь на мнение людей, которые понимают, о чем говорят. Они говорят, что это невероятно красивая, невероятно возвышенная, невероятно тонкая, как сказал один человек, божественная поэзия. Кстати, да, хотя я вместо слова «божественная» скорее использовал бы слово «богодухновенное». Давайте прочитаем вот эту песню. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Нужно сразу сказать, что виноградник – это Израиль. Некоторые пытаются перенести все это на церковь и говорят, вот, наша церковь, иногда и даже наша поместная церковь – это Божий виноградник. Нет, друзья, 7 стих об этом очень четко говорит. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Очень четкий ответ – это, конечно, Израиль, это никак не церковь. И вот интересно, в 1 главе, 18 стих, было сказано, что «придите, рассудим». Мы слышим обвинение против Израиля, мы видим, что обвинение вполне обосновано, мы видим также, что обвинение это и против нас тоже, и на протяжении первых 4 глав излагались факты. 5 глава – это поэзия. Это обвинение, которое подтверждается поэзией, оно подтверждается поэтически. Он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. Что такое? И вот 3 стих, который на самом деле параллелен Исаии 1:18. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». «Придите, рассудим», — читали мы. «Рассудите», — читаем мы здесь. А теперь посмотрите на свою жизнь. Не бывает ли у вас, что вы начинаете возмущаться и жаловаться на то, что Бог чего-то для вас не сделал? Первые 3 стиха 5 главы книги пророка Исаии говорят о том, сколько Бог на самом деле совершил для своего виноградника. Он совершил все, что необходимо. Он совершил также и для нас все, что необходимо. Он дает нам все, что нужно нам для жизни и благочестия. А мы начинаем жаловаться. Я говорю «мы», потому что это бывало и в моей жизни. Помню, как лежал в больнице, готовясь к серьезной операции. Говорил: «Боже, как же ты это допустил? Боже, почему же ты не дал мне здоровья?» Однако проблема была не в Боге. Проблема была во мне. Бог не совершает несправедливости. Если кто и не прав, так это мы с вами. 4 стих. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем». Я хочу вам кое-что напомнить. Когда Бог привел израильтян в обетованную землю, на 500 лет он поставил вокруг них защиту. Никто не мог к ним прикоснуться. И это при том, что он много раз мог бы осудить израильский народ. Да, враги были, и враги были серьезные. Но у израильского народа была сила, данная от Бога, для того, чтобы всегда не только противостоять этим врагам, но и побеждать. И при том, сколько там было врагов, это удивительно. Вот тут Бог говорит: смотрите, вы мой виноградник, и я защищал вас. Но я разрушу эту стену, и придут завоеватели. Будет Ассирия, будет Вавилон, Персия, потом будет Греция, будет Рим. Кстати, завоевания ведь так и продолжались на протяжении многих-многих веков. Бог судит, и Бог продолжает судить. 6 стих. «И оставлю его», то есть виноградник, «в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчцами. И повелю облакам не проливает на него дождя. Израиль действительно остался в запустении. Помните, после 70-го, а потом 135-го года нашей эры, римляне даже перестали использовать слово «Иудея». Они стали использовать слово «Палестина» по названию «Филистимлян». Слово «Иерусалим» также было вытеснено. Но знаете, что интересно? Мы с вами помним название «Иерусалим». Чтобы найти то римское название, нужно еще поднапрячь память. Как он назывался? А, помните? Нет? Да ничего страшного. 7 стих. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». Нам даже не нужно гадать. Это про Израиль. Бог очень четко объясняет. И все же он сохранил и донес Священное Писание до нас. От нас у Бога есть определенные ожидания. Так вот вопрос. А получает ли он то, чего от нас ждет? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы идем дальше. И дальше перед нами 6 провозглашений горя. 6 конкретных грехов, которые были в Израиле. 6 конкретных грехов, которые бывают и в нашей жизни. И с одной стороны, мы с вами помним, что эта песня о винограднике относится непосредственно к Израилю. Но с другой стороны, Священное Писание открыто нам. Соответственно, оно в этом месте тоже применимо и к нам. И вот мы начинаем читать о 6 грехах. 8 стих. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Этот первый грех – это жадность, желание присоединить к себе дом или земельный участок другого человека. По сути, это идолопоклонство. Для человека вещи, обладание вещами становится идолом. Большой бизнес растет за счет маленького человека. Человек жадный, готов обобрать других для того, чтобы приобрести совершенно ненужное, бесполезное и даже вредное для него богатство. Люди хотят все больше собственности, все больше власти, все больше владений. И Бог будет судить за это. Горе, горе вам. 9-10 стихи. «В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу». Иными словами, да, у вас много домов, но некому будет жить в этих домах. Да, у вас много земли, но эта земля не принесет плода. Эта земля не принесет того, чего вы от нее ожидаете. Человечество становится опустошенным. Планета становится опустошенной. И земли может быть много, но результат совсем не впечатляет. Читаем теперь второе провозглашение горя. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Это грех пьянства, и этот грех разгульной жизни. Пьянство и разгул приводят к отмиранию всякой духовной восприимчивости. Это важная тема, тема, касающаяся нашей жизни, тема, касающаяся нашей страны. Бог не осуждает веселье. Бог осуждает пьяный разгул. Я понимаю, что об этом нужно еще говорить, говорить подробно. Сделаем это в следующий раз. А пока всего доброго. и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.